Тема дня.
Я для вас сегодня приготовил цитату. Чешская Республика, как чешскому радио подтвердили непосредственно в Министерстве обороны, а конкретно это был директор секции оборонной политики и стратегии, осуществляет в данный момент переработку двух важных документов. Стратегии безопасности и оборонной стратегии. И в первый раз в истории к числу главных угроз, кроме терроризма, то, что привычно звучит в этих документах, будут причислены конкретные государства. Российская Федерация и Китай. До сих пор использовались более-менее нейтральные некие варианты на тему «некоторые государства прилагают усилия с целью пересмотра существующего международного порядка, который на востоке Европы открыто реализует свои амбиции главенства с использованием военной силы». Это общий тренд сейчас в Европе?
Это, несомненно, составная часть общего тренда, из которого Чешская Республика просто по определению не может выпасть. Она его не просто составная, но она одна из главенствующих частей. По той причине, что мы, Чешская Республика, пограничное государство и граничит через Словацкую Республику практически с тем пространством, которое является сейчас предметом тяжелейшего конфликта, самой тяжелой войны со времен Второй мировой. То есть и Чехия со своей позиции должна уделять совершенно особое внимание этому региону. С другой стороны, она сама чувствует, Чехия чувствует, что она является предметом пристального и недоброжелательного влияния государства, которое называется Российская Федерация. Напомню, что Чехия оказалась сначала одной из двух государств, которые в списке недружественных или враждебных даже государств занимала вторую строку. Первые были Соединенные Штаты Америки. Потом выпали Соединенные Штаты по какой-то причине. И Чехия вообще осталась единственной страной, которую Российская Федерация считала недружественной, а может быть и враждебной. Это русский язык позволяет оба перевода. Чешско-российские отношения перестали быть чисто теоретическим вопросом как бы одной из дипломатических привычек. Просто вопрос, который не является экзистенциальным, жизненно важным. В данном случае речь идет как раз о таком жизненно важном вопросе, который не просто на бумаге, он является составной частью реальной, конкретной, ежедневной политики и того, и другого государства. Приведу пример. Все знают, или, может быть, большинство наших слушателей знают, что в складах боеприпасов в Ирбетице какое-то время назад произошла катастрофа, взрывы, есть жертвы и так далее. О материальном ущербе я уже не говорю. Оказалось, или во всяком случае, сейчас позиция Чешской Республики такова, что за взрывами стояли агенты главного разведывательного управления, ГРУ так называемого. Я сейчас не пытаюсь вдаваться в детали и строить из себя криминалиста. Я просто говорю о том, что эти проблемы перестали быть чисто теоретическими и вылились в практическую плоскость. Точно так же, скажем, как отношения между российским посольством на территории Праги, где много-много еще нерешенных проблем. Поэтому я говорю, гораздо больше, чем какая-нибудь Уганда, Бурунди или даже европейское государство из, скажем, состава Бенилюкс. Чехия в данном случае является прямым конкретным игроком на этом поле западно-российских отношений, отношений между Россией и коллективным Западом. Поэтому неудивительно, что чешское Министерство обороны сейчас перестраивает или подстраивает свою стратегию под новые обстоятельства, потому что отношения с Российской Федерацией меняются, причем меняются на глазах и, к сожалению, не в лучшую сторону.
Недавно вышла информация, что Чешская Республика будет на общегосударственном уровне в этот раз проводить учения, которые названы в данном случае «Призыв-2023». В этом будут принимать участие и врачи во всех административных краях страны. И призыв, значит, это фактически репетиция мобилизации, да, отбор людей, которые могут встать в строй под ружье. Это еще одно подтверждение, что страна действительно себя чувствует под угрозой, что может перекинуться к военный конфликт, который сегодня происходит на территории Украины, сугубо на территории Украины, может перекинуться на территории ЕС, на территорию стран НАТО. ЕС может быть тем, на кого нападут?
В этом нет сомнений. При этом не нужно как бы заниматься алармизмом и презентовать, ставить вопрос так, как если бы завтра уже пришлось бы вставать под ружье чешскому населению. Это не так. Здесь пока нет ни ментальных, ни даже каких-то других предпосылок для проведения мобилизации. Но идет активная перестройка, в том числе и военной структуры страны. То, что она согласовывает все эти перемены, изменения с другими странами НАТО, особенно со своими соседями, вполне естественно. Вообще вопрос сейчас стоит так, что, может быть, стоит какие-то отдельные части, специализированные, каким-то образом унифицировать, и в частности медицинские, и в настоящее время уже понятно, что это будут и химические войска. Чехия репутационно занимает особое и высокое место в структуре НАТО, где она считается специалистом. Чехия – страна-специалист по ведению химической войны и, главное, по ликвидации последствий химической войны. Так вот, то же самое относится к области медицины. Все более унифицируется пока как структура войск, так и их задачи боевые, для того, чтобы, может быть, впоследствии произошло и даже некоторое объединение этих частей, этих войск под единым управлением. Я сейчас забегаю вперед, но это не исключается. Предпосылки для этого сейчас активно создаются.
Останемся на международном уровне. Сейчас активно обсуждается утечка секретной информации из США, военной информации. Там мы слышим и данные о слежке за президентом Украины. Это и то, что Украина должна была поменять свои военные планы в связи с этой утечкой. Документов не так много, вроде как бы, но что это может значить? Это может расшатать позицию США как главного союзника в этом конфликте? Может это отразиться каким-то образом на действиях европейских стран, которые Украину поддерживают достаточно активно?
Это, я бы сказал, трагическая страница новейшей истории западного мира. Трагическая. То, что вы сказали, уже сейчас происходит. Позиция Соединенных Штатов на глазах теряет жесткий, ясный обрис. То есть вместо страны, знающей, что она делает, для чего она это делает, ведущей себя в соответствии с теми ценностями, которые она сама декларирует, вместо этого мы являемся свидетелями какого-то размывания этого цельного образа и превращения Соединенных Штатов в страну, на которую невозможно целиком положиться. Вот ведь парадокс, ведь весь западный мир фактически держится, сцементирован именно ролью Соединенных Штатов. Эта роль всегда была – прийти на помощь, держать воду, чтобы она не утекала. То есть это была роль жесткой страны, где военная система, военное командование играло важную роль и было жестко контролируемо политиками. Сейчас же совершенно непонятно. И, кстати, реакция Соединенных Штатов на эту утечку, она именно разочаровывает. Можно было бы допустить утечку, особенно в порядке шпионажа, возможно, всегда. Она была, кстати, и в Соединенных Штатах в прошлом. Информаторы типа Сноудена могли вынести с собой там кучу каких-то материалов.
Там было гораздо больше.
Там было гораздо больше материалов, но значение их не то. Во-первых, я ожидал резкого и однозначного дементирования того, что в этой информации ложно. Многие ведь говорят, что она, информация, она состоит на какой-то процент из совершенно ложных сведений, придуманных и специально инфильтрированных в общий материал. Так, чтобы трудно было отличить, где кончается правда и начинается ложь. Этого не произошло. Произошло какое-то состояние растерянности и заявление о том, что мы очень-очень тщательно это расследуем, они уже не внушают доверия. Ну, тщательно вы будете очень тщательно расследовать сколько? Неделю, год, два года. Да все ваше расследование не будет стоить ломаного гроша, потому что все забудется. Останется только вот это первоначальное ощущение ненадежности Соединенных Штатов как союзника. Я не понимаю, честно говоря, почему нынешнее правительство Соединенных Штатов при нынешнем президенте не чувствует этого обстоятельства. Может быть, оно само является следствием того размягчения мозгов, которое в последнее время там происходило. Но это жизненно важно для Соединенных Штатов. Вернуть себе доверие коллективного Запада. Пока этого нет. Ну как может Зеленский делиться, скажем, деталями полной информации со своими американскими контрагентами, как сейчас говорят, как он может делиться, зная, что, во-первых, его прослушивали или отслеживали кто-то в Америке. Для какой цели? Но я только надеюсь, что ему это было все объяснено и сказано. Если нет, то это большое несчастье для западного мира. Результат, да он буквально совпал по времени с этим происшествием, потому что поведение французского президента Макрона, как говорится, оставляет желать. Оно после его визита в Китай, отношение к нему и в Европе меняется. Сейчас к французскому президенту я говорю. Но он же в свое оправдание говорит, что не может Европа полагаться на Соединенные Штаты. Особенно на такие Соединенные Штаты. Слабые, как говорится, которые не держат воду. Которым расскажи тайны, а и завтра эти тайны появятся в социальной сети. За деньги или без денег, этого я не знаю. Но в любом случае, ну как можно доверять союзнику свои важнейшие секреты? И я только надеюсь, что украинская сторона, например, что она для себя извлекла урок. Это урок однозначный. Не говорить, не делиться тем, что имеет жизненно важное значение для страны, не делиться. И это печальный весьма урок.
А не может это привести к полному расколу? Вот это недоверие нарастающее, ввиду той же самой утечки, что перестанут обмениваться информацией европейские государства, та же Великобритания, которая интенсивно, так сказать, помогает Украине в этом противостоянии. И если из игры выйдут Соединенные Штаты, кто может перехватить эту инициативу?
Пока это однозначно, совершенно однозначно. Во-первых, Соединенные Штаты еще не вышли из игры, я повторяю, это процесс.
Опасность.
Да, это опасность. Это красная лампочка, которая горит тревожно, зажглась и горит. И надо понимать, что мы не можем вести себя так, как будто ничего не произошло. Ведь это же самые большие секреты государства, то, что называется большой военный секрет. Как будет развиваться, скажем, контрнаступление украинцев, от этого же зависят тысячи жизней, буквально. Как этот украинец, украинский солдат, может идти и жертвовать собой, если у него закрадывается подозрение, хоть небольшое, но закрадывается в душу, что начальники и начальники начальников, что они передают российской стороне все эти большие тайны, и что он идет, может быть, на амбразуру, а русские военнослужащие ждут его там. И, может быть, вся его жертвенность и самопожертвование – это смешные игры какие-то, что он уже давно продан и сдан. Я сейчас, может быть, и преувеличиваю чуть, но только для того, чтобы показать, насколько это серьезно. Ведь легко подорвать мораль армии, очень высокую мораль пока со стороны украинской армии, которую мы наблюдали. Но восстановить ее совсем непросто. Украинская сторона должна за себя, так сказать, сделать все необходимое, а именно ограничить ущерб, и моральный в том числе, показать, что да мы не всеми секретами делимся. И если что сообщаем, не просто так, а сообщаем весьма сознательно, и, может быть, даже исходим из того, что эти секреты окажутся в руках у россиян. То есть другого пути я не вижу. В любом случае, конечно, речь сейчас идет об ослаблении коллективного Запада, потому что то, что делает Макрон, а я напомню тем, кто забыл, что он предлагает отвязать Европу от Соединенных Штатов, сделать ее независимой от своего союзника, сделать страну или блок независимым от своего вернейшего союзника, который тысячи раз спасал этот континент старый. Это уже не предательство, а это глупость, которая хуже, чем ошибка. Это глупость, потому что Европа без Соединенных Штатов оказывается одна, изолирована, да еще и без внутреннего единства. Есть там такие государства, как Венгрия, которые ищут собственной выгоды какой-то. Найдутся и другие. Германия, по своему отношению, тоже неоднозначно. То есть, иначе говоря, остаться без Соединенных Штатов, это значит строить дом на песке.
Чешско-европейский вопрос, который вышел в последние дни на обсуждение. Кажется, что пятикоалиция в чешского правительства как-то год выдержала достаточно, так сказать, более-менее стабильно признают, что-то делает, борется с кризисом, который существует, работают на поприще помощи Украины и так далее. Но пяти коалиций, небывалая история, в принципе, в этой стране, вдруг мы в последнее время слышим обсуждение, что большая часть этой коалиции под названием «Сполу вместе», три партии, объединяющие, вдруг обсуждают возможность идти на выборы в Европейский парламент отдельно друг от друга. Причем частично они даже заседают в Европейском парламенте в разных как бы фракциях, в разных объединениях. Это что, ослабление чешского правительства, этой пяти коалиций, вот этого огромного как бы кулака, который они сформировали, на внутреннем и на внешнем поле? Как это можно прочитать и к чему это может привести?
Я не вижу, в этом не вижу трагедии. Хуже было бы, если бы они распались во внутренней политике этих пять партий.
Ну, может быть, это только начало, откуда мы знаем.
Это не процесс распада, именно потому, что все партии объединены лишь общей системой европейских ценностей, на самом деле. Ничем другим они не объединены. У них разное отношение и к Евросоюзу, и к Европарламенту, совершенно разное. От скептического до полной поддержки в любом вопросе. Но мы же говорим сейчас о выборах в Европарламент. Это особый тип выборов, совершенно особый. Это действительно выборы в разные фракции Европарламента. В нем заседают разные фракции по своей значимости и силе. И парадоксальным образом все партии являются составной частью этих разных фракций. И там соотношение сил совсем другое. Приведу пример. Самая крупная партия коалиции – это ОДС, Гражданская демократическая партия, которая внутри Европарламента не обладает такой силой. Она часть определенного евроскептического объединения, где главенствовали британские парламентарии. А после того, как Британия вышла из Евросоюза, фактически сейчас председательствует в этой небольшой фракции именно представитель ОДС. В то время как, и повторяю, это главная партия коалиции здесь, внутри политики, внутри страны. А партия крестьянско-демократическая, назовем ее так по-русски, она же народная, эта партия здесь имеет очень небольшое значение, достигая где-то 5% во всех выборах и во все времена, что называется. Но внутри Европарламента ее роль гораздо больше, просто потому что фракция, в которую она входит, христианских демократов, она гораздо больше. Она ведущая партия Европарламента современного. Вес этих партий разный. И невозможно, учитывая, что коалиция, как вы говорите, пятиглавая, да, как дракон, то невозможно так составить представительство страны, чтобы партии занимали то место, которое они занимают в политической жизни самой страны. Но это не страшно, потому что, во-первых, голосуют они тоже фракционно, то есть христианские демократы будут голосовать так, как предлагает Европейская христианско-демократическая партия, она называется Народной, эта фракция называется Европейской Народной партией, в то время как, повторяюсь, главная партия страны занимает роль в некотором смысле евроскептическую и является составной частью фракции, не слишком влиятельной, не слишком большой. Невозможно это изменить. Разве что соединив все эти партии в одну, но тогда надо менять и программные цели этих партий. Каждая из этих партий при выборах в Европарламент набирает разный вес, разное количество парламентариев и действует в соответствии, в общем, с главными позициями своей фракции, а не своей партии, которая входит в правительство. Особенность. Я признаю, что это особенность, но Европейский парламент вообще, пользуясь дипломатическим языком, крайне специфическое объединение, у которого нет экзекутивных функций, то есть функций исполнительной власти, и поэтому и роль Европарламента крайне ограничена. Парламент остается законодательным, а не исполнительным органом власти.